Такая история.
С вами Радио Вести, Радио Новостей и Мнений. У микрофона Константин Дорошенко и Алексей Зарахович. С удовольствием представлю нашего сегодняшнего эксперта. Это член-корреспондент Национальной академии наук Украины, доктор исторических наук, руководитель сектора исследований истории Киевской Руси Алексей Толочко. Его книга «Очерки начальной Руси», которая в прошлом году выпущена издательством «Лаурус», стала, без сомнения, интеллектуальным бестселлером и международного уровня, причем не только на Украине и постсоветском пространстве. Таким образом, уже можно понять, что в основном разговор наш пойдет о начальной Руси, о Киевской Руси, но перед этим все же давайте посмотрим на этот день в истории.
Итак, 5 сентября 1666 года заканчивается пожар в Лондоне. Пожар вошел в историю как Великий Лондонский пожар. Начавшись в воскресенье, продлился он 3 дня, уничтожив около 15 тысяч домов. Больше 80 церквей, включая собор Святого Павла. Население тогдашнего Лондона составляло порядка 80 тысяч человек. 70 тысяч из них лишились крова. Собственно, тема огня, тема пожара возникает в Англии не раз в этот день. Так, 5 сентября 1887 года сгорел Королевский театр в графстве Деваншир. Погибли тогда 200 человек. Но этим далеко не исчерпывается драматизм этого дня. 5 сентября 1793 года французский национальный конгресс установил режим террора для защиты революции. Уже в 20 веке, 5 сентября 1918 года, практически с тем же набором слов и тем же пафосом, Совнарком России издаст декрет о начале красного террора во имя защиты завоеваний революции. Собственно, в этот день состоится и самый масштабный съезд нацистской партии с лозунгами, с выступлением ораторов о тысячелетнем Рейхе. Будет это все происходить в Нюрнберге 5 сентября 1937 года. Или, скажем, террористическая акция палестинской организации «Черный сентябрь», которая захватит команду Израиля во время Олимпийских игр 5 сентября 1972 года. В общем, день был драматичным, день был беспокойным, трагичным во многом. Ну, а мы сегодня будем говорить вот о чем. Мы будем говорить вот о каком событии. 5 сентября 1240 года. Тогда начинается осада Киева монголо-татарским войском во главе с Батыем. Чем эта история закончилась, в общем-то, всем известно. Но нас будет интересовать и то, что предшествовало этому нашествию, и то, как сама осада происходила. Конечно же, подвиг защитников города. Ну и неизменный вопрос, который, в общем-то, смысла, конечно же, не имеет. Как, собственно, история не имеет сослагательного наклонения. И все же, могли или нет победить в этой войне киевляне, не только киевляне, или все было предопределено, неизбежно, значит, закономерно. Итак, 13 век, пришел Батый Киеву силой тяжкой, со многим множеством воинства своего, и окружил город, и был город в осаде великой, и пребывал Батый у города, и воины его осаждали город, и нельзя было слышать друг друга из-за звука скрипа телег его, рева множества верблюдов и ржания табунов его, и была заполнена земля русская врагами.
Итак, Алексей Петрович, что это было на самом деле, если отбросить мифы и легенды? Насколько само понятие татаро-монголы выдерживают критику? Насколько, как оно трактуется современной историей? И что тогда за столкновение действительно Киева и войска Батухана произошло? Чем оно было инспирировано?
Знаете, я вас разочарую, а может быть, и опечалю. Вы должны были позвать меня на эту передачу через 4 месяца, потому что, судя по всему, на самом деле Киев был взят 6 декабря 1240 года.
Да. Мы говорим об осаде сегодня, мы говорим о начале осады, совершенно, а не о том, когда он был взят.
Вы же знаете, что у двух историков есть 2 мнения. А если при этом есть еще 3 разных сообщения источников, то, значит, перемножая Это все мы получаем огромное разнообразие мнений, суждений, гипотез. А откуда мы вообще знаем историю? Да? Ну, вот я вижу, что мы преимущественно из Википедии ее знаем. А историки ее знают, читая источники исторические. Ну, в этом случае летописи. Вот вы прочитали фрагменты Ипатьевской летописи, как она известна, или Галицко-Волынской летописи. Так вот, там даты никакой нет. Там сказано в то же лето, то есть в тот же год пришел Батый в силе тяжцы. А дата 5 сентября происходит из летописей псковских, летописей 15 века. Есть сторонники этой даты, и есть ученые, и мои коллеги в том числе, которые обосновывают справедливость этой даты. Я всегда был убежден, что гораздо более надежная дата сохранена в новгородских летописях и в Суздальской летописи, где сказано, что Киев пал на Николин день, то есть на день Николая Мерликийского, 6 декабря 1240 года. Вот эта дискуссия длится до сих пор. Недавно мне попалась в который раз статья, которая обсуждает эти вопросы. Это вот что касается даты, мы должны знать, и наши слушатели должны знать, что существуют разные сведения на этот счет. Сколько длилась осада? Да, вот в этих летописях, которые
тоже
начало осады 5 сентября датируют, сказано, что Киев держался 10 недель и 4 дня и пал 19-го...
В понедельник.
В понедельник 19 ноября.
Дословно цитируете.
Совершенно верно. Ну вот есть такой очень известный источник, сборник летописей Рашида Дина. Это такой был, значит, ну как бы мы сказали, премьер-министр одного из осколков Монгольской империи. Он как раз родился где-то через 7 лет после взятия Киева, но значит, писал свой сборник летописей, очевидно, в начале 13 века. Вот он утверждает, что 9 дней Киев продержался. Нам, конечно, хотелось бы более героической осады, 10 недель, но вот как-то, значит, существует еще и такая вещь. Так что это вот что касается таких фактических, фактологических вещей. Ну, а что касается того, чем это все закончилось, ну, я бы сказал, что это не закончилось еще и до сих пор. Мы до сих пор переживаем последствия этого события.
А чем началось, чем была все-таки спровоцирована эта история?
Ну, как вам сказать, мы всегда же историю рассматриваем очень эгоцентрично. Нам кажется, что мы в центре бытия, что мы в центре мира, вся история вращается вокруг нас, хорошая или плохая, плохая чаще, и что вот весь мир как бы сконцентрирован на внимании к нам. Ничего подобного. Взятие Киева, как и вообще завоевание Руси, было одним из этапов огромного, ну, такого эпохального события. Создание Монгольской империи, западного похода монголов. И это, в общем, событие, которое перекроило карту, ну, всего мира. Центральной Азии, Ближнего Востока, Восточной Европы на долгие столетия. Для нас, конечно, как киевлян, как жителей города и как наследников этой истории, наиболее интересны и важны эти трагические события, связанные с завоеванием Киева, с падением его, с разрушением. И надо сказать, что Киев, вот тот, который он был до монгольского завоевания, возродился только к концу XIX века.
Мы сейчас прервемся на вести и после продолжим.
Такая история.
Продолжаем разговор о взятии Киева Батыем, Батуханом. Наш гость, сегодняшний эксперт, член-корреспондент Национальной академии наук Украины Алексей Толочко, сказал, что те травмы, та травма, которой монгольское нашествие оказалось для Киева, была излечена более-менее только к XIX веку. Я так понимаю, что вы отсылаете в том числе и к своей книге «Киевская Русь и Малороссия в XIX веке», которая в 2012 году вышла в Лаурусе и уже, в общем-то, является библиографической редкостью. Но почему такой огромный период и что же все это время происходило в Киеве? Давайте Грушевского вспомним, который... когда писал историю Украины и Руси, в частности, о периоде после монгольского завоевания, после взятия Киева, ссылаясь на неких послов Папы Римского, которые через Киев проходили дальше в Азию в поисках некого мифического христианского королевства, писали доносы, они были официальные соглядатаи от Рима. Естественно, в доносах, доносы — это один из самых верных источников исторических. И там они описывали, чем торгуют на киевских рынках, что на киевских рынках идет оживленная торговля. Грушевский иронично отмечает, что уж не пеплом от пожарищ ведь торговали.
Да, действительно, несколько людей проезжало через Киев, в том числе такой вот очень известный в истории персонаж Джованни дель Плано Карпини, папский посол к монгольской ставке, он проезжал Киев. Он отметил, что в Киеве 200 домов сохранилось. Он был через 6 лет после взятия Киева монголами, 200 домов. Много это или мало? Ну вот если вспомнить, что в Киеве до... штурма до взятия жило более-менее 50 тысяч людей. Это гигантское число для средневекового города. 200 домов – это не
что. Давайте я полностью приведу эту цитату, с вашего позволения. Вот. Он писал следующее. «Произвели великое избиение в стране Руси, разрушили города и крепости, убили людей, осадили Киев, который был столицей Руси, и после долгой осады взяли его и убили жителей города отсюда. Отсюда, когда мы ехали через их землю, мы находили бесчисленные головы и кости мертвых людей, лежавших на поле, ибо этот город был весьма большой и очень многолюдный, а теперь он сведен почти ни на что. Едва существует там 200 домов, а людей там держат они в самом... тяжелом рабстве». Вот, ну, собственно, вот такая цитата.
Вот да. Такая цитата, и это как бы очевидец. Можно с ним спорить, можно думать, правильно ли он посчитал количество домов, но, во всяком случае, масштаб разрушений, видимо, он передал правильно. Теперь давайте похвалим нашего классика Михаила Сергеевича Грушевского. У него вообще была идея, что монгольское завоевание ничего как бы катастрофического для Восточной Европы и не принесло. Это была идея идеологическая. Это не потому, что он не читал Плано Карпини или он не знал других сообщений о разрушительных последствиях западного похода монголов. Это было потому, что он был социалист. Он не верил в центральную власть, он не любил государство. Он все свои чаяния связал с народом. И поэтому для него уничтожение государственной власти, княжеской власти или княжеского режима, как он это даже называл, в общем, было даже и хорошим событием. Народ стал жить демократически, самоуправляться, создал какие-то институты власти собственным умом. И, в общем, для социалиста это замечательная картина.
Давайте тогда вспомним, что точно так же Михаил Грушевский, собственно, был тогда руководителем Украины, когда Украина подписала Брестский мир, взяв на себя тяжелейшие обязательства перед Германией и государствами Центрального Союза по поставкам хлеба и так далее. То есть, фактически, он и здесь, как тогда считал, что Баты ничего особенно ужасного для Киева не сделал, он понял, что и... репарации Германии тоже, может быть, не самое ужасное, что возможно для новой Украины. Впрочем, потом эти репарации выплачивать пришлось гетману Скоропадскому.
Да, совершенно верно. Вот в этом случае Грушевский испытал на себе последствия подобных действий.
А вы знаете, вот о чем бы хотел сказать. Вот очень много бытует всяких альтернативных версий, таких параллельных реальностей, историй. Вот, есть даже вот такая, например, что татары, да, вот очень наивно переводят, татары — это тати-ариев, вот есть такое безумие, значит, это, то есть прародители ариев, и вообще не было никакого татаро-монгольского нашествия, есть такая гипотеза. Есть, например, гипотеза о том, что слово «орда» есть порядок, слово исконно русское, есть и такая вот, такая смешная версия и так далее, вот. Что все произошедшее не что иное, как княжеская междоусобица, например. есть такая гипотеза. И самое забавное, что вот подобные толкования истории устраивают и собственно, вот таких, скажем, шовинистов, ура-патриотов из разных стран и этносов, да. Вот, допустим, такие вот русские ура-патриоты таким образом утверждают, что не было силы, способной победить русских витязей. И, собственно, псевдопатрионы отечественные утверждают, что нашествие было, но это было нашествие Москвы на Киев. Ну вот, если такие гипотезы. Весь этот бред, конечно, перечислять не хочется. Тем более, сидя в Киеве, где тысячи людей отчаянно сражались с армией Батыя, полегли в эту землю, чтобы спустя столетия их потомки весьма вольно, очень вольно толковали, интерпретировали то, что именуется словом «история».
Ну, вы знаете, как бы всерьез обсуждать эти гипотезы, не будем, наверное, нет, конечно, не стоит, нет. Но пытаясь благожелательно относиться к людям, которые культивируют подобные идеи или доверяют им, можно поискать корень этого всего. И корень, конечно, в той гигантской исторической травме, которую мы до сих пор испытываем, думая о монголо-татарском нашествии. Наша ведь история как делится на великолепную, высокую, византийскую, Киевскую Русь и степную постмонгольскую историю, которая, правда, нам дала казаков и все такое прочее, но, тем не менее, как бы в общественном сознании вывела нас из этого магистрального европейского пути и на несколько сот лет куда-то, значит, как-то нас отвлекла от этого развития, и мы до сих пор, что на Украине, что, очевидно, в России в гораздо большей степени, травматически переживаем эту мысль. Это видно, кстати, и по всем великим многотомным трудам классиков российских и украинских. Вот для Грушевского это тоже была большая проблема. Как преодолеть этот рубеж монгольского нашествия? Если он какой-то цезурой в нашей истории, или ничего не произошло, все плавно переросло в дальнейшие события. И потому как он искусственно это делал при помощи идеологических каких-то соображений, видно, что и для него это тоже было.
Но позвольте, вот какой вопрос. Мне кажется, вот, конечно, он немножко смешной, но вот позволю себе. Вот смотрите, Киев, который разоряется и Андреем Боголюбским, да, сперва, а потом Рюриком Ростиславовичем разоряется. Вот это одна история, это все предшествует, это все задолго до, собственно, татаро-монгольского нашествия. Мир, который полностью размагничивается, я имею в виду Киевскую Русь, акценты переносятся то ли в Смоленск в случае с этим Рюриком Ростиславовичем, то ли во Владимир Андрей Боголюбский. То есть мир, который закручивался вокруг Киева, он перестает вообще соответствовать своему замыслу, да? И вот возникает резонный вопрос, нелепый, безусловно, но тем не менее. Вот представим себе, если бы татаро-монголы позволили себе хотя бы замыслить, подумать, да, нападение на Киевскую Русь, на Русь древнюю, так скажем, да, во времена, не скажу Ярослава Мудрого, пусть даже Владимира, вот как вы думаете, было бы это теоретически возможно?
Такая же катастрофа, вы
имеете? Да, конечно, такая же катастрофа.
Да, разумеется. Видите ли, монголам никто не смог сопротивляться. Все, что хотели завоевать монголы, они завоевали. Когда-то в свое время культивировалась такая патриотическая идея, что вот Русь, благодаря героическому сопротивлению, благодаря обороне городов, настолько истощила монголов, что когда они пришли в Западную Европу, они уже выдохлись и не смогли продолжать западный поход, вернулись обратно, потому что силы их были подорваны. Это хорошая идея, и она нам льстит, но на самом деле в Западной Европе они завоевали все, что хотели, дошли до Адриатического моря, и только известие о смерти великого хана и предстоящий Курултай, на котором должны были избирать нового хана, заставил царевичей прекратить поход и вернуться обратно. Вот здесь мы можем подумать, а что было бы, если бы не смерть великого хана, как бы дальше продолжился этот поход, и что было бы со странами дальше к западу. Это тоже будет виртуальная, конечно, история, но несколько...
Но Киев же реально действительно к этому моменту, к моменту вот этих событий, он ослаб, он уже перестает играть ту роль, экономическую роль, безусловно, он перестал быть центром. Давайте поговорим
об этом. После новостей.
Такая история.
С членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины, автором книги «Очерки начальной Руси» Алексеем Толочко продолжаем разговор о взятии Батыем-Киева, вообще о монгольском нашествии, о монгольском западном походе. Вот Алексей Зарахович действительно напомнил, что Киев ко времени прихода Батыя не был уже настолько влиятельным городом, как во времена Владимира и Ярослава. С другой стороны, ведь и... такой политики выжженной земли, которую производили на этих территориях за монголами, раньше не замечалось. Когда походы вел сам Чингисхан, собственно, он не уничтожал города, он не предавал их огню, он был в достаточной степени веротерпим, судя по хроникам. Конечно, много было страха, ужаса и много было вокруг этого каких-то легенд, но вот такое тотальное уничтожение, которое Киев пережил, с чем оно связано?
Еще, простите, вот перед вопросом, да, вот на который вы ответите. Вот еще вот я дополню. Вот Киев, да, это крупнейший город Восточной Европы. Как вы сказали, действительно 40-50 тысяч человек. Это огромный город. И в общем-то, неприступный город. Вот как могло получиться вообще, как вот так стало, что Киев пал? Вот на самом деле банальный вопрос, но действительно... Понятно, что мало защитников, понятно, что Киев бросил князь, понятно, что вместо армии было ополчение, понятно, что, скорее всего, из воинов осталось там 100-200 человек профессиональных, наверное, да, а может, их не было, может быть, Даниил Галицкий их не оставил. Но, тем не менее, все равно странно, ведь город-то неприступный, ну, Ляцкие ворота, Козьи болота, все понятно, вот вроде бы единственное место, откуда могло зайти войско, но, тем не менее, ведь как, вот даже сегодня, вот смотришь на Киев, как его могли взять татаро-монголы?
Давайте по порядку. Давайте разберемся с этой идеей об упадке Киева к середине XIII века. Эта идея не новая, эта идея старая и, в общем, в значительной степени, я бы сказал, преодоленная историографией. Это идея, которая идет от больших трудов многотомных российских классиков Карамзина, Соловьева, Ключевского. Эта идея связана с попыткой объяснить перенос политического центра, как представлялось в XIX веке, из Киева в Северо-Восточную Русь. Вот, значит, классики разрабатывали эту идею, что после середины XII века Киев приходит в некий экономический упадок, политическая его роль меняется, и как бы на северо-востоке возникает новый центр политической власти.
То есть путь из варяг в греки заменяется другой путь.
Да. На самом деле и эта археология нам демонстрирует, и это как бы непредвзятое чтение письменных источников демонстрирует, что это очень умозрительная идея. Не было упадка экономического Киева, не было падения такого катастрофического его политического значения. Да, Киев уже не командовал всей Восточной Европе, как это было при Владимире или при Ярославе. Но Киев оставался все равно наиболее престижным политическим центром. Именно за Киев постоянно шла борьба внутри правящей династии. Именно Киев по-прежнему считался гран-при всей политической карьеры любого князя, и за обладание Киевом, пусть даже на неделю, на несколько месяцев, люди готовы были поставить на карту всю свою будущность. То есть Киев по-прежнему был центром того политического образования, которое мы условно называем Киевской Русью. Что произошло? Почему у нас ощущение, что Киев утерял свое значение? Это объясняется тем, как была политически устроена Киевская Русь. Восточная Европа – это династическое владение. Ну, в буквальном смысле, собственность одной семьи. И вот пока эта семья небольшая, маленькая, буквально состоит из отца и его сыновей, И отец, сидящий в Киеве, садит, рассаживает своих сыновей по княжеским столам в других городах. Контроль этого отца за сыновьями очень велик, ну, практически автоматически. Но к 13 веку эта семья разрослась до огромных размеров, Рюрикович. Я не могу точно сейчас цифру назвать, но, значит, мы себе можем представить, что это люди разных поколений, она сегментируется, отношения запутываются.
Почти как сауды сейчас.
Может быть, да, может быть. Они не практиковали моногамного, полигамного брака после Владимира, но тем не менее. Это значит, вот до сотни человек. Каждый князь должен князь. Каждому надо отвести какой-то город, какую-то волость, где он будет, значит, исполнять свое предназначение как князя. И поэтому политическая структура становится более аморфным. Конечно, в Киеве сидит признанный авторитет династии. Как правило, это наиболее старший князь или наиболее авторитетный князь. Но его контроль за родственниками, конечно, уже не тот, что был у Ярослава за своими сыновьями, над своими сыновьями, или у Владимира над его сыновьями. Вот это создает иллюзию такого упадка Киева, иллюзию того, что Киев превратился, ну, просто еще в один город наряду с другими.
Но подождите, а Боголюбский, ну, который фактически своими деяниями предшествует татаро-монголам, то, что он сделал.
Да, это вы имеете в виду, очевидно, события 1169 года, которые очень сильно мифологизированы и благодаря Соловьеву, и благодаря Карамзину. И мы говорим, Андрей Боголюбский, но его в Киеве не было. Все это безобразие, которое совершилось, взятие Киева и его, значит, ограбление, совершили черниговские князья, то есть вполне украинские, все хорошо.
А Рюрик Ростиславович?
А Рюрик Ростиславович, 1203 год.
Ну, да. Он же похулиганил, он же действительно не только, он еще и ремесленников отсюда всех вывез.
Похулиганил, да. И летописи очень ярко описывают, ну, и то взятие
я
Киева, и
это сказал,
взятие
эфемизм
Киева, конечно, значит, и разорили, и монастыри, и церкви святые, и так далее. Очень высокая риторика летописцев, которую надо воспринимать вот ровно тем, чем она есть, риторикой. Эти все взятия, это, ну, как бы сказать, это было домашнее дело, да. Киев уже брали и после того, и до того. Это
неоднократно.
И это совершенно несравнимых масштабов были события с монгольским завоеванием. Здесь произошло уничтожение не просто города. Здесь произошло уничтожение сердцевины политического строя. Ведь мы говорим не просто о том, что Киев перестал существовать, ну вот как городской центр, что верхний город запустел, и что до 19 века Киев переместился на Подол, к реке, и вот там вот центр жизни городской оставался. Мы говорим о том, что в Южной Руси был уничтожен политический строй. И вот это принципиально отличает события 1240 года от тех домашних свар, усобиц и всего прочего, что мы наблюдали, да, в общем, с XI века.
А почему, собственно, вот эта вот жесткость монгольских войск именно относительно Киева была проявлена, которая не была проявлена относительно других городов, которые они брали?
Ну, это не совсем так. Монголы разорили многие города и уничтожили многие, в том числе жителей Багдада. Они вывели всех жителей Багдада и уничтожили. То есть у монгол было, это не всегда соблюдалось, но чаще всего они предлагали сдаться, если жители оказывали сопротивление, они показательным образом тогда наказывались, дабы другим неповадно было, и население уничтожалось. Впрочем, есть случаи, когда население уничтожалось, даже сдавшись. Значит, вот просчитать логику здесь очень сложно. Но это логика террора, она и должна давать сбой. Люди не должны знать правил, по которым можно выжить. Да? Именно это наводит ужас. Ведь западный поход монголов произвел настолько глубокое впечатление на Европу, что в Лондоне была паника. Люди из Лондона, узнав о приближении, ну, будем говорить, пытались драпать куда-то. да, потому что это казалось неостановимой силой, это бич Божий, значит, это второе Аттила, это что-то такое совершенно непредставимое для жителей средневековой Европы было.
Сейчас у нас снова небольшой перерыв.
Такая история.
Продолжаем разговор о монгольском нашествии на Киевскую Русь, о взятии Киева Батыем, членом-корреспондентом Национальной академии наук Алексеем Толочко. Вы, Алексей Петрович, сказали, что в позиции монголов, когда они захватывали те или иные города, была логика террора, когда люди не должны понимать, по каким условиям они могут выжить. С другой стороны, очень много написано и сказано о том, каким прогрессивным для своего времени был документом была Яса Чингисхана, о том, что он устанавливал определенный порядок, в котором запрещалось предательство, еще какие-то подобные вещи. И, в общем-то, огромные территории от Китая до Европы давало понятные правила существования социальные.
Да, вот тем жителям Киева 1240 года, очевидно, было нисколько не легче от того, что Чингисхан в свое время установил некие правила. Они не знали об этих правилах, когда Батый подступил к городу. Да, в общем, наверное, им и не нужно было, у них были свои правила. Они жили по своим законам, по своим обычаям. Разумеется, как всякое большое государственное образование, монгольская империя была упорядоченным государственным образованием. Мы не должны думать, что это вот такая орда бесформенная, которая только производит вокруг себя разрушение. Разумеется, подчиненные территории вводились в некий порядок, вводились в некую систему, и, кстати говоря, и Русь, и не только Южная Русь, но и в общем, вся была введена в некую орбиту, на нее был наложен некий политический порядок, который по-разному в разные годы осуществлялся, но, в общем, как бы был после завоевания правила игры уже были известны. Да? Русские князья вынуждены были поехать сначала Батыю, а затем в столицу к великому хану, получить ярлык, то есть право на владение своими собственными, некогда своими собственными землями. Они должны были платить регулярную дань монголам, так называемый выход. Часто сюда приезжали, ну, мы бы сказали, комиссары под названием баскаки, которые проверяли, хорошо ли от имени монголов князья управляют врученными им территориями. А для многих из князей эти путешествия все равно плохо заканчивались. Ярослав Суздальский был, судя по всему, отравлен в Монголии. Михаила Черниговского убили в ставке Батыя. Счастливчиком, как всегда, оказался наш любимый герой Даниил Галицкий. Ему всегда удавалось выходить сухим из воды. И вот он поэтому стал таким национально симпатичным, очевидно, для нас героем. То есть, да, конечно, в огромной империи, действительно протянувшейся от Китая и до Палестины, по сути, да, должны существовать, и были установлены некие правила, по которым вся эта огромная разноплеменная масса населения жила.
Ну, давайте вот все-таки вернемся к Киеву, вот к последним минутам, к последним дням, когда идет защита, и действительно тут споры. Вот последний день, это был 6 декабря или что-то другое, но все согласны вот в чем. Вот в чем, что каменная десятинная церковь стала последним рубежом защиты. Киевляне завели своих жен и детей в церковь, сами стали живым кольцом вокруг ее стен. Защитники стали насмерть. Все попытки нападающих прорваться в церковь заканчивались смертью воинов Батыя. Тогда зажигательными стрелами подожгли купола и крышу церкви. Затем, боясь уже рукопашной схватки с киевлянами, начали из камнеметов, луков расстреливать защитников церкви. Оставшихся в живых горожане забаррикадировались. Захватчики тогда начали таранами разбивать стены. И вот сказано, людям же узбекшим на церковь, и с товарами своими от тягости повалившись, с ними стены церковные. Вот так закончилась эта история.
Да, вы знаете, задача историка, к сожалению, чаще всего профессионального историка, состоит в том, чтобы демистифицировать некие, к сожалению, демистифицировать некие красивые или даже возвышенные вещи. Мне приходилось специально заниматься этим сообщением. Вот последнюю цитату, которую вы прочитали, это опять-таки из Ипатьевской летописи. Да. И вот оказалось, что все, что этот рассказ, во-первых, написан через много лет после событий, он написан, очевидно, в 1260-х
годах. Но это не так много, если мы говорим о летописях.
Это не так много, но это не рассказ очевидца, и это не рассказ участника. И хуже того. Весь этот рассказ соткан, и это можно продемонстрировать. Текстологи это могут сделать. Он соткан из цитат, аллюзий и образцов, высоких образцов исторической прозы, которые были в руках у галицко-волынского летописца. И вот этот эпизод с Десятиной церковью, он практически заимствован из Иосифа Флавия, из Иудейской войны. Иосифа Флавия. И он сымитирован вот по тому эпизоду, где последние защитники Иерусалима собираются в храме и под их тяжестью проламываются.
А вы не верите в совпадение?
Я не верю в совпадение, но опять-таки историки, занимающиеся текстологией, никогда уверенно не могут сказать. Мы знаем, что мы пишем чужими словами, правда? Мы иногда говорим цитаты.
Ну да.
И это не значит, что событие не произошло. Просто летописцу было либо легче, либо лучше описать его с опорой на очень известный образец исторической прозы. Но я думаю, в этом случае был еще и символизм, потому что Десятинная церковь – это первый каменный храм, это самое средоточие Киева, это место, где похоронен был Владимир Святой и по житию его бабка Ольга Святая. То есть это очень такое насыщенное всякими историческими, религиозными, идеологическими соображениями место, и поэтому уподобить его Иерусалимскому храму для средневекового летописца, конечно, было искушение, которого он не смог избежать.
Что наступает после взятия Киева монголами? Как можно эту эпоху коротко обозвать в нашей истории? На самом ли деле это был вот такой чудовищный упадок? Либо в ситуации нового законодательства, принадлежности к новой империи, здесь все-таки создавалось что-то по-своему новое?
Ну, видите, это опять-таки зависит от того, какой смысл истории мы придаем. Вот для историков XIX века, как русских, так и украинских, в лице упомянутого уже нами неоднократно Грушевского, это было замечательное событие, потому что это было начало национальных историй. Наконец, с этим Киевом покончено, в Галиче возникает некая украинская история, которую можно продолжать дальше до современности. А на северо-востоке, во Владимире, Суздале и позднее Москве возникает некая великорусская история. То есть для вот таких больших схем исторических падение Киева – это был шанс возникнуть разным историям на территории Восточной Европы. История имеет, конечно, сослагательное наклонение, вопреки расхожие пословицы. Историки очень любят фантазировать на тему того, что было бы, если бы не. Так вот, если мы можем пофантазировать, если бы не пал Киев, не было бы национальных историй на территории Восточной Европы. Это по-прежнему была бы некая единая, но совершенно другая и нам незнакомая история.
А вообще, вот где начало этой истории? Едва ли в поражении, вот в битве на Калке, мы о ней сегодня не поговорили, но вот чаще всего вот ее как бы делают вот в основании этих событий, да? Хотя, конечно, это событие, наверное, многое предопределило. И все же, вот мне думается, что истоки поражения не просто феодальной раздробленности, в конце концов, это всеобщая история вот тогдашнего мира. Причина в том, что, наверное, держава, которая закручивалась вокруг Киева, которая творилась во славу Киева, размагнитилась, Киев перестал быть точкой сборки тогдашней Руси. Ни Изборска ради, ни Новгорода, ни Владимира строилась та держава, и в итоге утратила свой центр, а вместе с этим утратила замысел. Но я, с вашего позволения, вот еще скажу несколько слов напоследок. Вот мы говорим о Киеве. Этот разговор неизбежно выводит нас не только на факты, но, безусловно, на какие-то мифы, на какие-то легенды. По сути, сам Киев есть миф. Не этот реальный город с улицами, домами, но некая иная сущность, некий замысел, тот, каким мы себе его воображаем во времена Владимира или Ярослава Мудрого. Еще каким этот город не только мог, но и должен был, ну, по нашему воображению, стать. И в этой связи есть повод вспомнить вот о чем. 5 сентября 1568 года родился Томмазо Кампанелло. Итальянский философ, один из создателей утопического социализма. В центре его повествования вымышленный город Солнца, где построено идеальное общество, где нет праздных негодяев, где нет тунеядцев. Много в идеях Кампанеллы, конечно же, замечательно, а много в идеях Кампанеллы несколько вызывает недоумение или даже смех. Но речь сейчас вот о чем. Речь об идее великого града. Не просто территории бытования, суеты, но величия. Вот таким Киев предстает в нашем воображении, в далеких временах. Таким он видится нам в будущем. Наверное, об этом тоже можно подумать или помечтать в беспокойный день 5 сентября.
До новых встреч.
Всего доброго.